хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Незаметная психология стала частью нашей жизни. И из уст любого человека можно услышать всякие разные словечки, типа ресурс или не в ресурсе, гештальт, эмпатия и все такое прочее. Странные, непонятные словеса, многие из которых нам не были известны еще там 10-15 лет назад. Почему это произошло? Каким образом язык психолога вошел в нашу обыденную жизнь? Какие у этого есть последствия? Положительные, негативные? Хорошо это или плохо, нам сегодня на это будет отвечать, как и всегда, по понедельникам, Наталья Вячеславовна Власихина, наш замечательный психолог. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Привет.
Ты прекрасна, как всегда. Даже виртуальной нашей студии, Телос Медиа, неизменно хорошо выглядишь.
Спасибо тебе. Вот теперь я в ресурсе.
Вот теперь ты в ресурсе и готова 50 минут. Именно для этого я и говорю такие слова, чтобы ты, так сказать, немножко взбодрилась, так душа твоя развернулась, и ты была готова 50 минут уделять мне внимание. Не только мне, но и всем нам, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Какими словечками психологическими пользуетесь вы? И, кстати говоря, раздражает ли вас, когда кто-то из ваших собеседников начинает стрелять в вас, бросаться вот этими словечками, некоторые из которых вы не понимаете, а может быть и он сам плохо понимает, что произносит, есть такое когнитивное искажение, да, когда мы произносим слова, вроде бы интуитивно понимая, в какое место их нужно вставить, но на самом-то деле не будучи в состоянии объяснить, что это означает. И вот обо всем об этом мы будем сегодня говорить. И тоже вопрос второй, почему слова вот эти психологические вошли в нашу жизнь? Поехали.
Поехали.
Говори.
Если говорить о моде не только на термины, не только на слова, но на заболевания и психические, и физические, то вот эта тема, она не удел современности, это присутствовало всегда. И когда еще, допустим, до Великой Отечественной войны очень много женщин падали в обморок. Как-то вот так вот, приходилось. И существовало очень много клиник, этой проблемой занимались. Когда уже война началась, то это, как расстройство сошло на нет. Если уже совсем далеко заглянуть в прошлое, то что говорить? В общем, во времена, когда начал практиковать всем небезызвестный Зигмунд Фрейд, то самым распространенным заболеванием, о котором говорили, это была неврастения у женщин, чем вот и он занимался ее лечением. Считалось, что вот эта неврастения от сексуальной неудовлетворенности, проблемой, постоянно занимались. Угу. И, соответственно, уже со времен, вот если мы возьмем дальше и развитие психологии, и вспомним, например, и советское время, все равно уже в обиходе были такие термины, как подсознание, я неосознанно это понимаю. Так или иначе, мы различными терминами пользуемся.
Да, но эти термины существуют много десятков, а некоторые там и много-много десятков лет, эти термины, да, хотя некоторые из них и действительно новые. Но никогда не было такого повального, что ли, вот этого наличия вот этого психологического языка в нашей повседневной речи, да? С чем вот это связано? Просто что люди... Просто мода на психологию или что это такое?
Нет, слушай, конечно же, здесь существует не просто мода на психологию, здесь надо говорить о информационной, о доступности психологии. Скажем честно, да, именно зарубежная психология и психология как наука, и скорее как практика, она доступна, но только в России последние 30 лет. При том, что на Западе это уже больше 150 лет. То есть, если мы об этом мы говорим. Поэтому, конечно, определенные вещи и плюс доступность любой информации, любых знаний, безусловно, это часть нашей жизни. То есть и в, опять же, если раньше люди просто читали книжки и что-то рассказывали, это тоже было, было модно, было популярно, но при этом, конечно, информация из книг и через рассказ, через язык распространяется не так быстро, как сейчас, например, через соцсети.
Интернет. Да, спасибо. Я предполагал, что ты об этом скажешь, что, ну, мол, именно в Российской Федерации или там на постсоветском пространстве стало это наиболее распространено. Но вот я читал статью одну большую человека, который, вот, собственно, занимается всей этой проблемой, психолингвистикой и всем, всем этим прочим. И он говорит о том, что на самом-то деле эта тенденция, она по всему миру распространяется, да, везде, где, ну, не только даже среди европейских там или англосаксонских товарищей, но вообще везде, да, то есть как язык психологов все больше и больше проникает вот в повседневную жизнь человека. И он это связывает с тем, что якобы, конкретно этот человек, да, связывает, что якобы человечество просто стало более, типа, осознанным, да, более, более в каком-то степени развитым, там, умным, да. И проникновение этого языка психологии, он связан с тем, что люди стали внимательно относиться к самим себе. Вот как ты думаешь, правда это или неправда?
Я думаю, что отчасти это правда, и здесь много факторов играет роль, потому что это и большая развитость внимания к себе, может быть, большая доступность информации, потому что, опять же, здесь играет роль и тот эффект, что когда мы постоянно о чем-то читаем или что-то видим, или что-то хотим, или, ну, например, там, вошли в моду красные кроссовки.
Лабутены.
Красные кроссовки, окей. Пусть будут лабутены.
Не-не-не, я про другое, окей, продолжай, прости, это была дурацкая шутка.
Да-да-да. Ты читаешь об этих красных кроссовках в журнале, ты о них постоянно думаешь, о них часто пишут, и ты уже их видишь, замечаешь у других людей постоянно, натыкаешься взглядом там в транспорте. Вот это тоже срабатывает. То есть вот доступность информации. Ну или мне сразу вспоминается, я когда думала про наш эфир, помнишь этот начало прекрасного произведения о Генри Тревор, «Лодки, не считая собаки», что когда он читал медицинскую энциклопедию, он нашел у себя все болезни, да, кроме родильной горячки. Вот, то есть, понимаешь, вот это также срабатывает. Чем больше у нас есть доступность информации, ну, собственно, почему врачи рекомендуют не лезть в интернет и не читать о своем заболевании, чтобы вот уж совершенно не расстроиться и не подписать себе уже смертный приговор. Поэтому вот это тоже, вот этот когнитивный эффект, он также влияет.
Спасибо тебе большое. У нас хороший комментарий, который буквально вот, видимо, женщина прям прочитала мои мысли практически, но выразила это гораздо раньше, чем я. Смотри, хотел тебе только что вопрос задать. Я вот сначала прочитаю комментарий. Девушка пишет, меня раздражает, когда после пары книг и вебинаров люди считают себя психологами и начинают давать советы и говорить умные слова. Вот меня, когда я встречаю часто людей, поскольку мои...
Меня это тоже очень раздражает.
Да, я как раз хотел про твои отношения спросить. Я часто встречаю людей в церковной среде, в которой я там часто варюсь, да, люди бросают словечки, ну, какие-то богословские термины, которых они не понимают, не знают, но они их там вставляют, включают в свою речь. Я-то понимаю, что они не понимают, что говорят на самом-то деле, да? И меня это иногда, я не буду говорить, раздражает или злит, обескураживает, скажем так, или забавит в какой-то степени.
Вот раздражает.
Окей, пусть будет так. Я с тобой спорить не буду. Вот тебя, как психолога, скажи, раздражает, когда к тебе приходит, например, на сеанс человек, и вместо того, чтобы быть подвергаемому твоему исследованию, да, он начинает рассказывать о себе в терминах психологических, умничая, там, не знаю, или, может быть, не умничая, может быть, искренне так себя ведя. Вот он пытается с тобой разговаривать на твоем специфическом психологическом языке. Тебе, вот как ты к этому относишься?
А вот здесь, да, я хотела сразу сказать об этом, то, что есть такое понятие, как популярная психология, и есть психология как наука, как профессиональная деятельность. как профессия. Угу. И, конечно же, когда, например, такой человек приходит, и он говорит, я прочитал, я узнал, и у меня точно депрессия, у меня там вот такие-то симптомы, и я начинаю задавать вопросы, потому что часто очень, именно даже за психологическими терминами, и психологическим термином, приписывается что-то свое. Угу. И вот когда и вот депрессия – это одно из таких в обиходе, в обыденном, в обыденной жизни, это очень общее слово. Ну, то есть, что значит депрессия? То есть, депрессия – это, ну, хорошо, если мы берем именно как термин, это расстройство с определенными симптомами, с определенным течением, с определенным развитием. А когда, например, говорят какой-то термин, то для меня очень важно, и меня это не раздражает, мне очень важно понять, что туда вкладывает человек. Потому что, или, например, там вот модное слово, да, закрыть гештальт. Да-да-да. Ну, то есть вот там все закрывают гештальты. Вот, там просмотрели сериал, который долго откладывали, и вот гештальты до сих пор закрывают. Вот, Но если мы говорим о... опять же, мне интересно знать, что человек имеет в виду под этим. То есть это действительно какие-то незаконченные отношения, которыми, да, например, человек возвращается внутренне, ведет постоянные диалоги, там кому-то что-то доказывает, отвечает. Или это какое-то событие, которое не завершено, и ему просто причиняет дискомфорт. Mm-hmm. Понимаешь? Поэтому вот здесь вот, если такой лайфхак тебе, задавай вопросы, потому что ты оперируешь термином, который ты знаешь, и тебе кажется, человек понимает неправильно, а он что-то вкладывает свое. И ты всегда можешь спросить, а что вы имеете в виду вот под этим?
Честно говоря, знаешь, меня вот как раз эта ситуация, сейчас мы будем многие гештальты закрывать, да, с тобой. Меня вот эта ситуация в еще большей степени раздражает, потому что, знаешь, на мой взгляд, люди придумывают специфические специальные термины, да, именно для того, чтобы упростить свою речь. Чтобы не переспрашивать, что вы имеете в виду, там, вот это все прочее, да, чтобы не объяснять одно слово двумя-тремя абзацами. А когда мы, допустим, с тобой оба профессионала, мы умеем пользоваться вот этим специфическим термином, да, специальной терминологией, и нам не нужно объяснять друг другу, что мы имеем в виду под этим. Мы и так понимаем, что это означает, и разговаривая вот на этом, может быть, птичьем для кого-то языке, тем не менее, мы сами себя друг друга понимаем. А когда ты вынужден...
Ты профессионал, куда? Но ты же говоришь в обыденной речи, когда человек к этой профессии не относится.
Ну да, ну да.
И соответственно, и даже если профессионал, вот здесь тоже уточню, если я, например, общаюсь с коллегами, мы употребляем какой-то термин, и если контекст предполагает точное употребление этого термина, и мы понимаем это одна история. Угу. Но если вдруг мы разговариваем, и там, ну, опять же, мы говорим там депрессия или там выгорание или еще что-то, все равно это требует пояснений, что я имею в виду, что это за состояние, потому что под этим словом может быть все что угодно. И, кстати, вот когда, например, я провожу семинары по консультированию или душепопечению, то и мы говорим о том, что всегда важно уточнять, да, важно конкретизировать, как ты человек понимает, как он это чувствует, как он это переживает. Потому что в обыденной речи в сам термин может быть вложен да все что угодно. Угу. И ты, например, воспринимаешь это именно как психологический термин, а у человека просто там свое какое-то состояние, похожее на это.
Да, спасибо большое. Комментарий у нас есть один. Каждый человек... сейчас, одну секундочку. Немножко потерял комментарий. Каждый человек подсознательно психолог в той или иной степени. Единственное, не каждый может это выразить словами. Согласны с этим выражением или нет, с этим комментарием?
Ну, так так или иначе, мы все общаемся с другими людьми, у нас есть какой-то анализ, тут же, опять же, важно уточнить, что, что автор комментария подразумевает под словом «психолог». Но если говорить о том, что происходит анализ, мы как-то анализируем, мы готовимся к какому-то разговору, мы как-то думаем о человеке, какой подход к нему найти. Ну, в этом смысле, ну, конечно. То есть но часто мы какие-то вещи просто не осознаем. И если, например, к тебе приходит друг поговорить о какой-то своей проблеме, то, конечно, ты, зная это, не зная это, ты для его утешения используешь определенные навыки, которые могут быть и навыками именно консультирования. Ну, а с другой стороны, как бы психолог – это отдельная профессия, а здесь это касается только к моменту разговора.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Она нам очень важна, потому что наш проект существует только исключительно на ваши пожертвования, на ваши донаты. И каждые 100 рублей, которые вы ежемесячно нам жертвуете, а там есть возможность на ежемесячной основе подписаться, либо на однократный перевод, позволяет нам охватить еще 1000 человек в нашей трансляции. И это прекрасно. Вы становитесь нашими соработниками, нашими коллегами, компаньонами в определенной степени. А мы вам очень благодарны за то, что вы помогаете нам развиваться, но развиваемся мы не ради себя самих, а именно, собственно говоря, для вас, для вашей же пользы, делая эти передачи. А вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тематику. Если вы чувствуете, что вам пора обратиться к психологу, вот первый шаг, может быть, именно через эту ссылку. Проходите, заполняйте анкету и ждите, с вами свяжутся наши психологи-волонтеры. 2 полноценные сессии вы получите совершенно бесплатно. Поехали дальше. Слушай, хорошо. Так, Ирина Соколенко нам передает. Да, спасибо вам большое за ваши приветы. Есть какие-то, скажем так, на твой взгляд, очевидные минусы проникновения специальной терминологии психологической в обыденную речь человека?
Знаешь, я думаю, есть. И я думаю, когда это касается, допустим, каких-то таких сфер, как детские сады или школы. И понятно, что сейчас есть возможность, чтобы воспитатели и учителя владели там этой терминологией, они владели психологическими знаниями, они повышали свою квалификацию. Но, к сожалению, часто происходит некорректное употребление каких-то терминов, которые могут говорить по отношению к ребенку. И, например, если родитель, например, как-то относится к сфере психологии и может это проанализировать или там проконсультироваться, а бывает, что таким образом родители сбивают с толку и навешивают того, что нет. Mm-hmm. Ну, то есть я как-то была свидетелем, что ребенок был в процессе адаптации в детском саду, он ни с кем не играл, он ждал маму, он нервничал, он ни с кем не разговаривал. И это продолжалось какое-то время. И воспитатель детского сада стал родителям говорить, что у них ребенок аутист. Ну, то есть, да, и здесь, а это касалось только процесса адаптации. Поэтому вот здесь вот, он говорит, ну как же, он же не разговаривает, он же там не контактирует, а то, что ребенок адаптируется, а так он устанавливает контакт, и к аутизму там вообще не имеет никакого отношения, mm-hmm. ничего, то таким образом это не бралось во внимание. Вот это, конечно, очень, очень такие странные использования.
А я подумал о том, что из-за того, что язык психологов проник в нашу жизнь, знаешь, есть люди, которые, опять же, читают всякие эти книжки, сам себе психолог и все прочее, да, которые пестрят, да, mm-hmm. пестрят различными там словечками умными. И мне кажется, что человек, который начинает оперировать этими словечками, у него возникает такой самообман. Он думает, что он знает, зная вот эти термины, у него появляется какой-то навык, какие-то умения, не знаю, там, заниматься самоанализом или анализом других людей. И он не обращается уже сам к психологу, хотя ему уже давно пора. Думаю, что эти словечки его защищают, наверное, да, каким-то образом. Не знаю, не то, чтобы защищают, я не знаю, как это объяснить по-русски. Делают его специалистом, ну, что у него есть какие-то компетенции, да, которыми он обладает, только из-за того, что он знает какие-то слова. А на самом деле нет, это самообман, да, и ничего такого у него нет, и ему давно уже пора идти к специалисту.
Ну, знаешь, здесь еще можно говорить о том, о восприятии профессии психолога. То есть, эта профессия сейчас уже, и она очень популярна, и люди о ней знают, но, тем не менее, ясности тоже может быть немного. И профессия может восприниматься как, знаешь, такое некое тайное знание, когда вот я все знаю, я знаю термины, и ты придешь, и я тебе расскажу, как. Но это точно не про профессию психолога. Ну, и такие люди, они таким образом достигают своей значимости, и эти термины, они нужны для того, чтобы вот создать какой-то имидж, который для них вот подпитывает вот эту значимость. Угу. Поэтому, а так могу сказать, ну, профессия как профессия, со своими правилами, законами и постоянным обучением всю жизнь.
Это возмущенный комментарий у нас есть. Даже таксисты себя считают психологами некоторые. Настолько все это проникло. Хорошо, спасибо вам большое, друзья.
Да-да-да, таксисты много слушают, и им приходится, да, выслушивать часто очень многие истории. Есть... Кстати, как и парикмахеры тоже.
И бармены.
Да, и бармены, да.
У меня даже был один эфир, который вызвал бурю возмущения у некоторых людей. Я назвал его «Чем бармен отличается от священника» или «Чем бармен похож на священника». Некоторые люди на меня очень-очень сильно возмутились. Но хотя, по сути, на самом деле, сегодня бармены иногда выполняют функции и психологов, и священников, и кого только не выполняют. Да?
Мне надо было сказать, как парикмахеры выполняют функцию священников.
Я просто, видишь, не хожу к парикмахеру много-много лет, поэтому не очень в курсе нюансов общения с этими людьми. Хорошо, спасибо большое, друзья. Плохо или хорошо, что язык психологов проникает в нашу жизнь, на ваш взгляд? Какие словечки психологические вы сами употребляете в своей собственной речи? Может быть, не очень хорошо понимаю, что это означает. Вот один термин такой нам написали. Я употребляю слово «инсайт», а сама не знаю, что это означает. Ну, может быть, нам сейчас расскажет Наталья Вячеславовна, что это означает. Расскажешь, а я пока почитаю другие комментарии.
Да, да. Ну, если мы говорим об инсайте, инсайт – это определенное какое-то просветление, это неожиданное осознание чего-то, это то, когда какая-то именно какая-то идея становится очень точной, неожиданной, человек что-то резко понял. Ну, то есть вот это какое-то вот такое просветление, и это называется инсайтом.
Угу. Угу. Тебя просто поделиться действительно любимыми русскими авторами книг по психологии. Если это уместно, то можешь парочку авторов и книг назвать.
Поделюсь любимыми, но не русскими. Мой любимый автор, это точно, очень люблю перечитывать книги, как научные его, так и художественные, они очень и глубокие, и интересные, написано очень легко, это Ирвин Ялом, слава богу, живущий ныне, и, как говорится, долгих лет ему здравствования, это американский психотерапевт. У него написано очень много интересных книг про процесс терапии, про проблемы терапевтические. Он экзистенциальный психотерапевт, и он пишет на такие темы, как свобода, страх смерти, ответственность. И вы можете, наверное, самая первая книга, которую я прочитала, кажется, в году так... 95-м или 96-м, она называется «Лечение от любви». То есть там это рассказы о различных клиентах. То есть каждый рассказ – это о различных клиентах. Вот, ну, вот это вот я бы очень порекомендовала прочитать, кто интересуется именно процессом таким правдивым и глубоким психотерапии, психологии.
У меня есть две его книги, только две. «Когда Ницше плакал» и «Мамочка. Прекрасно. Мамочка и смысл жизни».
Ирина Ялова. Очень прекрасно. да, все книги. Вот. У него есть учебники, учебники научные именно, как групповая психотерапия, тоже очень прекрасный учебник. Вот, вот это рекомендую.
А Виктор Франкл, например?
Виктор Франкл, да. А также Ролла Мэй, «Искусство психологического консультирования». Тоже книга не новая, но при этом очень и интересная, и тоже легко написана.
Да, спасибо тебе большое. Хороший вопрос, и мы перейдем к некоторым терминам. У меня есть топ-10 психологических терминов, которые люди употребляют сегодня в повседневной речи, а ты их будешь объяснять, чтобы мы все правильно их понимали и правильно употребляли. Лариса спрашивает, как убедить другого человека обратиться к психологу? Слушай, вот действительно, для меня это тоже большая проблема, потому что в моем окружении есть люди, и это не один человек далеко, которому прямо вот железобетонно 100% нужно психолога посетить. Хотя бы 1-2 раза. Но человек либо не доверяет психологам вообще, да, либо не считает необходимым к нему идти. Но есть и третья категория граждан, которая тоже в моем окружении, их, они есть. Люди не ходят к психологам, к специалистам, ну, к академическим, ну, хотя, как ты, да? Но при этом они посещают какое-то бесконечное количество вот этих, знаешь, инфо-цыганов от психологии. Вот. Есть какие-то советы, чтобы можно было все-таки с этих инфо-цыганов от психологии человека переключить на нормального психолога? Или вообще каким-то образом уговорить человека пойти к тебе?
Нет.
Спасибо, коротко и ясно. Закончили.
Понимаешь, здесь можно с человеком разговаривать, можно задавать вопросы, но это уговорить нет, потому что здесь хочется сказать, ну тогда ты воспитываешь рядом с этим человеком именно такую добродетель, как терпение, потому что пока сам человек не решит, что ему нужно к специалисту, и не будет инициатором этого похода, именно инициатором, то кашу не сваришь. Ну, то есть психологическая работа – это сугубо добровольная. И в этом смысле, ну, также с врачами. То есть ты можешь, да, привести, но если человек не хочет лечиться, я просто знаю такие ситуации, именно не хочет, ты не можешь взрослого человека заставить. Ты его даже если к врачу приведешь, ему назначат лечение, он ничего пить не будет, никакие лекарства. А что ж уж говорить про психологию, понимаешь? И в результате ты ж не будешь даже вот взрослого человека приковывать наручниками к батарее и впихивать ему таблетки, понимаешь?
Слушай, ты знаешь, в некоторых ситуациях, наверное, буду. Ну, то есть я себе могу допустить, поскольку я немножко занимался социальной работой с алконаркозависимыми, ну вот, к сожалению, хоть это, конечно же, осуждается, в некоторых ситуациях нет другого выхода. Нужно приковывать буквально, в смысле, человека наручниками. Я утрирую, конечно, друзья мои, там, привязывать его. Мы же вызываем специалистов, наркологов. Человек, допустим, находится в наркотическом трипе, да, и ты вызываешь наркологию. Они же приезжают, они в буквальном смысле его приковывают или привязывают, вкалывают ему какие-то там седативные препараты, чтобы он успокоился.
Но это уже если человек невменяем, и он не отвечает за себя, является угрозой для себя и окружающих. А если это взрослый человек, вменяем, например, там, я не знаю, пожилой родитель или еще, и он отказывается от лечения, то ты сделать ничего не сможешь.
Мне кажется, потому что... Да, мы просто сейчас с тобой в другую тему ушли. Мне кажется, есть некоторые
болезни. Я хочу сказать, что если говорить о психологической помощи, то можно именно попытаться понять этого человека, что ж, насколько он, как он относится, что в этом отношении, как он относится к своему состоянию. Вот не осуждая, потому что, знаешь, вот это вот тебе надо к психологу, от таких слов, ну, конечно, хочется защититься и сказать, слушай, ну, не лезь, пожалуйста, никуда мне не надо.
Самому тебе пора к психологу, да, это похоже, пошел ты, да, по большому
счету. Да, вот именно, понимаешь? А здесь это все-таки, ну, про жизнь человека, и, может быть, он хочет именно понимания и хочет, чтобы его поняли, и, может быть, он уже и сам думает об этом, но когда это в виде нападок, это в виде каких-то претензий, ну, конечно, нет, и так я сама не пойду, понимаешь, мне скажут, и да, я вежливо, но я попрошу не лезть в мою жизнь.
Угу. Спасибо тебе большое. Итак, друзья, у меня есть топ-10. На самом деле чуть больше, но, скорее всего, мы остановимся на 10 терминах, словечек, которые я лично сам встречаю у многих людей вокруг себя. И в большинстве случаев люди, ну или во многих случаях люди понятия не имеют, что они говорят. Чаще всего ошибаются со значением этих слов, но тем не менее употребляют. И мы попросим сейчас Наталью Вячеславовну Власихину нам рассказать, что они означают. Слово первое, которое у меня на первом месте стоит, вовсе не гештальт, нет, как ты могла бы, может быть, подумать, амбивалентность. Вот есть такой термин амбивалентность. Да, чаще всего я его слышал в значении, типа, да мне по барабану. Вот люди говорят, мне амбивалентно, имею в виду, что мне по барабану, мне все равно, как бы, да. Ну вот, что же такое слово амбивалентность означает, как его понимать, расскажи нам.
Ну, амбивалентность, это, мне кажется, не очень даже психологический термин, но то, что двойственность. То есть это скорее именно как уже сленг. То есть вот я бы здесь даже не очень согласилась в плане психологического термина, потому что амбивалентность, ну, то есть это некая двойственность, это некая противоречивость. И это может, это, и мне кажется, когда люди говорят вот не амбивалентно, то это уже как бы такая сленговая форма. Потому что, ну, если мы говорим, что амбивалентное отношение, ну, то есть это двойственное отношение, противоречивое отношение, неоднозначное отношение. Поэтому вот здесь я бы даже, ну, как бы, ну, к психологическим терминам бы, наверное, не относила. Угу.
Но ведь амбивалентность – это один из признаков шизофрении, поэтому его уже употребляют в...
Ну, я имею в виду в более широком смысле, то есть здесь, ну и говоря уж там о шизофрении, все-таки там речь идет не столько там о именно там это там две личности живут там внутри или еще что-то, то есть именно шизофрения и шизотипическое расстройство, когда именно у человека есть свой внутренний мир, очень он в нем живет, он убежден, он его проецирует на внешний мир и воспринимает его не, ну, по-своему. То есть здесь как бы нет связи. Поэтому здесь, мне кажется, этот термин относится ко многим вещам.
Да, спасибо большое. Комментарий. Знание психологических терминов и определения – это лишь видимая часть айсберга, а ими играют с видом знатока. Особенно заметно это в психологических пабликах в соцсетях. Да, спасибо большое вам за комментарий.
Айсберга? Интересно.
Да, какого айсберга, можете написать, я прочитаю, да. А мы пошли дальше. Ну, про инсайд ты уже, сказала, что такое инсайд, да? Вот я часто слышу, что люди взаимозаменяют слово инсайд и катарсис, да, как будто бы это одно и то же. Вот про инсайд ты уже сказала, что такое катарсис?
Катарсис – это резкое высвобождение эмоций и как следствие именно снятие напряжения. То про катарсис говорили сначала в связи с театральным искусством, что когда человек смотрит именно в театре спектакль, то он сопереживает героям, и он испытывает катарсис.
Ну, то есть когда жена начинает бить тарелки, это катарсис?
Ну, потом идет катарсис.
Хорошо, спасибо. Эмпатия.
Эмпатия. Хорошо. А эмпатия – это способность сопереживать другим людям, способность поставить себя на место другого человека и прочувствовать его ситуацию вот своими эмоциями. И в этом нам помогают зеркальные нейроны. Это, если мы говорим про эмпатию, то она, например, может проявляться, когда, например, мы смотрим фильм, там происходит какая-то душещипательная сцена, и мы начинаем плакать. То есть вот мы эмпатично реагируем. Или мы, например, сопереживаем, когда у нас откликаются эмоции, мы также чувствуем боль или, например, радость, когда другой нам что-то рассказывает или ну, вот что-то случается, и он нам об этом говорит. Угу. То есть это способность сопереживать и способность поставить себя на место другого человека.
Да, спасибо.
А как его искажают? Вот почему ты это привел?
Не только искажают, просто употребляют, да, и, может быть, какие-то люди не знают, что это такое, да?
Да, вот в этом смысле мне тоже, я бы, наверное, привела термин, который искажают, ну, то есть употребляют, но при этом происходит некое такое искажение или упрощение. Ну, например, вот термин психологическое выгорание или выгорание. То есть, если мы говорим о выгорании, то сам термин это придуман Фрейденбергером, вот Фрейденбергером в 1974 году по отношению к медицинскому персоналу среднему, когда он увидел определенный эффект, когда медсестры, они проявляли определенные черты к пациентам, и речь идет здесь о именно психологическом, физическом, вообще психическом истощении. То есть когда уже человек, это не про устал, отдохнул, а это про то, что человек уже настолько истощен, и он демонстрирует определенные признаки этого выгорания. Угу. То есть там формальное отношение к пациентам или клиентам, это пренебрежение своими обязанностями, это ощущение себя плохим профессионалом, хотя как бы он хороший профессионал, и много-много другого. Но часто выгорание в таком, знаешь, вот очень простом виде используют как просто вот просто усталость, ну, да, может быть, долговременная, но это вот просто усталость. Либо плохое настроение, и сразу вот брякается термин, что там у меня выгорание. Хотя это очень сложное. И сложное и со стадиями именно состояния. Поэтому вот здесь, ну, вот здесь это важно отличать.
Угу. Комментарий. Почему бы не сказать лицемерность вместо амбивалентности? Или это другое?
Ну, здесь... А амбивалентность, мне кажется, это все-таки про некую двойственность и про, про то, что как бы, как, именно как воспринимается двойственность. Ну, а лицемерие – это что я чувствую одно, а показываю совершенно другое. Вот если говорить уж о психологических терминах, то лицемерие, это я в копилку психологических терминов, а если говорим мы о лицемерии, то скорее мы можем назвать человека неконгруентным. То есть когда говорящее то, что заявляется, не совпадает с его состоянием и то, как он проявляется. Ну, например, когда человек говорит, что ну нет, конечно, нет, ну я же люблю тебя, я же вот совершенно, знаешь.
Может быть, я так сильно тебя люблю и показываю.
Да, знаешь, да, да, да.
У меня вот, София, ну, дочка, вот... она вот так показывает, что я сильно-сильно люблю.
Да, да, да. Или по поводу «я спокоен», и тут, знаешь, рвется что-то, кидается, бросается.
Я полагаю, что многим очень людям нужно объяснить, что такое конгруэнтность означает, потому что не все, наверное, поняли из твоего объяснения, что это означает.
Конгруэнтность – это соответствие заявленному состоянию и проявляемому. То есть если я говорю, что я радуюсь, я радостно, то и телом, и жестами, и всеми проявлениями это совпадает. Ну, то есть, да, я радостна, и я это демонстрирую. Если я говорю, что мне грустно, то, соответственно, весь мой вид показывает, что мне грустно. Неконгруэнтность, когда мы говорим, что неконгруэнтность, это, знаешь, вот это вот, ну, там, ты что, обиделся или обиделась? Ну, или там, что с лицом? Все нормально. Вот, ну вот. Ну вот, неконгруэнт.
Это ваши женские штучки, по-моему, чаще всего, нет?
Ну и мужские тоже.
Хорошо. Прокрастинация – модное слово. Даже книги выпускают, как с ней бороться. Прокрастинация. Многие это слово употребляют, но немногие знают, что оно означает.
Это откладывание важных дел, которые нужно сделать. Это всяческое отвлечение, нарушение всех дедлайнов и неспособность приступить вот к важному делу и его закончить.
Угу. Ну и тут же вопрос я задам. Почему не сказать просто леность, ленивый человек? Зачем говорить прокрастинировать?
Ну, это тоже есть множество статей на эту тему. Но лень часто... говорится о отказе от деятельности. То То есть мне надо делать, и я не делаю ничего. А прокрастинация – это когда человек может быть очень, кстати, трудолюбивым. Он может вместо того, чтобы писать диссертацию, убрать квартиру, приготовить обед, значит, связать шарфик, там еще что-то, кучу дел переделать. Но это как-то к лени не относится, понимаешь? То есть вот здесь вот, ну, речь идет именно неспособность закончить и приступить к конкретному делу. То есть я игнорирую вот это дело, я откладываю это дело. Угу. И говоря о прокрастинации, там может быть очень много эмоций и чувств, связанных с непосредственно вот этой деятельностью, которая причиняет какие-то неудобства.
Да, буквально недавно общался с одной девушкой, и, кстати говоря, мы ее направили по ее же просьбе, в смысле мы ее предложили воспользоваться нашей услугой двух бесплатных консультаций. Надеюсь, она ей воспользовалась, между прочим, очень надеюсь. Может быть, даже вы нас сейчас слушаете. У нее такая проблема была, в том числе, она должна была писать диплом, да, диплом. А вместо того, чтобы писать диплом, до которого оставалось до сдачи там какое-то просто ограниченное очень время, она чем угодно себя занимала, но занимала постоянно, но не садилась и не писала диплом, и села только там, ну, там грубо говоря, за 2 часа там до сдачи. Да? Это есть прокрастинация, откладывание, важное дело, но потом.
Да.
Угу. А причины могут быть самые разные. Хорошо. Еще одно слово. И, кстати говоря, вот с ним-то я точно знаю, что люди путаются иногда, что он означает фрустрация.
Фрустрация, да. А фрустрация – это, ну, если буквально, это недостижение цели. То есть фрустрация, например, ну, если приводить пример, то ты очень, например, хочешь мороженое, например, ты знаешь, что оно лежит у тебя в холодильнике, ты бежишь домой, представляя, как ты сейчас откроешь, будешь есть, и тебе будет хорошо, и ты прибегаешь, а там все съедено.
Mm-hmm.
То есть это не... у меня есть какая-то потребность, это, конечно, очень упрощенный пример, очень сразу оговорюсь, это вот, ну... Но это не восполнение потребности, которая есть. То есть, например, если ребенок хочет любви и внимания от матери, мать это не дает, он будет фрустрирован. Или, например, ну, если мы берем жизненные ситуации, например, я готовлюсь к экзамену, я готовлюсь, но я его не сдаю или сдаю на более низкую оценку, которую хочу получить. Я буду фрустрирован.
Да, не достиг результата и чувство опустошенности после недостижимости.
Да. И вот здесь, то есть фрустрированность – это тогда, когда не идет так, как нам надо. Угу. Все идет не так, как нам надо. И потребность наша не удовлетворяется. И вот здесь вот и способность выдерживать фрустрацию – это хорошее такое качество, которое позволяет с трудностями справляться и подходить к этому творчески и быть более гибким.
Да, спасибо тебе большое за объяснение. Я слышал это слово, чаще всего его употребляли в значение «растерянность». Ну, типа, вот я человек растерянный, да, не знаю, что делать, и вот он, типа, говорит, я во фрустрации нахожусь.
Ну, эта растерянность может быть часть фрустрированного состояния, потому что если человек говорит, я фрустрирован, то здесь может быть и про гнев, и про растерянность, и про отчаяние, и про обиду. Ну, то есть здесь, может быть, вот хотел удовлетворить свою потребность, но не получилось. Ну, то есть... И разочарование тоже. Тут множество может быть состояний.
Хорошо, спасибо тебе большое. Чем отличается ригидность от фригидности?
Ну, опять же, вот ригидность, если мы говорим, это не пластичность. То есть и ригидная форма, то есть это не только психологический термин, то есть ригидность – это не пластичность, не гибкость, не адаптированность, фригидность – это уже термин, относящийся к именно сексопатологии.
Угу. Вот у нас комментарий хороший есть, а ты – фрустрация – это как облом.
Угу. Да, можно сказать так.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось буквально 5 минут. Мы говорим о языке психологии, который проник в нашу жизнь. Да, ты что-то хотел сказать?
Да, я еще хотела сказать. Еще есть такие сейчас модные вещи, которые много употребляются, и часто, опять же, это упрощается. Ну, например, абьюзер или абьюз. Если мы говорим о термине, то это, если мы говорим абьюз, то это использование, это причинение вреда, и абьюзер тот человек, который именно использует другого человека и физически, и психологически, то есть это оскорбление, унижение, это какое-то физическое ограничение или физическое насилие. И часто именно сейчас это стало употребляться именно когда отношения чем-то не устраивают. Ну, то есть и другой человек, например, там нарушил границы, ему уже вешаются эти ярлыки. То есть вот здесь вот очень четко надо понимать этот момент. Ну и, кстати говоря, так же, как и термин «нарцисс». То есть есть нарциссическое расстройство, это все-таки про расстройство. Mm-hmm. А есть нарциссическая часть наша у каждого. Часто бывает, что именно человеку как бы навешивают ярлык, и это очень сильное упрощение.
Да, спасибо большое. У меня есть еще парочку-троечку слов. Как раз, наверное, мы к концу передачи всех успеем с тобой обсудить. Ассертивность, следующее слово.
Ассертивность.
Да, ассертивность, да.
Ассертивность. Ассертивность именно это способность цивилизованно и уместно выражать свои эмоции и именно в конфликтных ситуациях, и отстаивать свои интересы цивилизованно, и отстаивая свои интересы сохранять отношения. То есть ассертивность – это противоположное слово, именно агрессивность. Есть агрессивность, есть пассивность, а есть ассертивность. Ассертивность – это уверенное поведение, где я цивилизованным способом отстаиваю свои интересы и тем самым уважаю других людей, ну и про себя не забываю.
Спасибо тебе большое. Вот у нас есть комментарий один, и я, собственно говоря, это говорил минут 20 назад, но я, пожалуй, прочитаю его. Пишут, мне очень некомфортно в этом языке, в кавычках, хотя некоторые слова ковыряют больное. Наверное, больше непонятно. Так, стоп. Изучив умности, люди употребляют их будто с гордостью, что они знают и что с ними, но изменить это состояние не торопятся. Грусть. Слушай, вот правда, есть же люди, которые, возможно, даже правильно сами себе поставили диагноз, они очень с высоко поднятым носом, как я прямо говорю, что у меня высокофункциональная депрессия, да? Ну вот, но при этом, зная в кавычках, или правда зная, что у них высокоэмоциональная депрессия, ровным счетом ничего не делал для того, чтобы от нее избавиться. С чем это связано?
Я с тобой потом поговорю.
Но это не только про меня, это про других людей тоже. Так почему все-таки?
Раз ты признался. Ну, слушай, то есть что ты имеешь в виду, почему?
Почему люди, поставив себе диагноз, возможно, даже верный, связанные, вот, например, с той же самой высокофункциональной депрессией, вообще ровно счетом ничего не делают для того, чтобы изменить. Не идут к психологу, к тому же самому, или к инфо-цыганам этим психологическим, а просто вот пафосно заявляют, вот у меня высокофункциональная депрессия, да, типа вот я такой вот весь.
Слушай, ну здесь очень много факторов влияет, именно потому что если человек, вот здесь, знаешь, есть какой момент, вот он тоже вот так вот часто об этом говорится. Нет, ну как, я же вот поставил себе диагноз, я же почитал книжки, я все понимаю, чем мне эти психологи там помогут. Ну то есть я же все понимаю, и здесь кажется, но понять не значит прожить и не значит себе помочь. И в этом смысле одна из самых частых фраз, например, на терапии, клиенты говорят о том, что я же головой все понимаю, а чувствую я совершенно по-другому. И вот здесь как раз мы и работаем с этими чувствами, мы как раз и обращаемся к этому, вот то, что болит. Потому что понять это прекрасно, это замечательно. И человек действительно молодец, что он там увидел, он как-то проанализировал, и самоанализ никто не отменял. Но А вот все-таки работа психолога – это и про проживание, и про чувства, потому что какие-то неприятные состояния – это же тоже про чувства, и сформировались они. Не то, что там человек что-то не понимал, нет. То есть он, а когда я понимаю, то есть иллюзия, что я это контролирую. Угу. Все, я назвал, и мне легче. Но это только до поры до времени.
Спасибо большое. Если успеешь за 30 секунд сказать нам значение слова интроспекция, мне кажется, оно очень хорошее для окончания нашего эфира.
Давай, мы можем продолжить эту тему просто. Да, потому что будем торопиться, а лучше.
Хорошо. Да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вы можете продолжать комментировать нашу трансляцию. В описании есть две ссылки. Одна из них вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Надеюсь, что эфир был прекрасный, и вы сможете нам сделать комплимент 100-200 рублей, перечислив нам на развитие. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» с нашими волонтерами-психологами. Всем пока. Это был Анатолий Вячеславович Власихин.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Формула семьи.